Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересные гости, темы. И сегодня мы решили поговорить о воспитании детей. Вот ни много ни мало. Да, о том, что такое образ еврейской мамы вот в Ветхом Завете, в Новом, в настоящем. На самом деле, какое главное предназначение от родителей своим детям? Как воспитывать детей так, чтобы они разделяли наши ценности, были с нами в контакте, в эмоциональной близости, чтобы у нас была семья? Потому что, как мы знаем, на самом деле это все не так просто. И с нами будет сегодня в общении служитель Инна Фризман, мама, бабушка. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, дорогие.
Ну, когда мы говорим о родителях и о воспитании детей, мы, конечно, сразу вспоминаем вот заповедь, одну из 10 заповедей, где сказано, что «почитай отца и мать твою для того, чтобы продлились дни твоей жизни на земле». То есть настолько Бог ставит высоко взаимоотношения между родителями и детьми и почитание детей родителями, что это даже стоит как заповедь, как такое обетование. Вот скажи, как ты понимаешь слово «почитай»? Так как именно в этом контексте, в контексте заповеди, в контексте этого слова иногда случаются, ну, не то что недопонимания, а даже в каком-то смысле трагедии, когда дети не умеют отделяться, сепарироваться здорово от родителей, когда родители гиперконтролируют своих детей и заставляют их проживать какие-то свои проекции, возможно, травмы и так далее, не понимая этого и считая, что они как раз делают что-то хорошее для своего ребенка. Они же помогают ему исполнять заповедь. Вот как здесь понимать это слово «почитай», как соблюдать здоровый баланс между уважением к родителю и, как скажем, прислушивание к его мнению и все-таки самостоятельной жизнью, которая от нас требует принятия своих решений именно.
Да, вот эта заповедь, конечно, почитание родителей, которая находится в декалоге на том самом, на той самой доске, которая относится к заповедям, относящимся к Богу, потому что Бог является родителем. Если мама с папой дали человеку тело, плоть, то Бог дал душу, то есть он как бы третий родитель, поэтому вот эта заповедь, несмотря на то, что даже сейчас пытаются перенести ее как 4 заповеди на одной доске, 6 на другой, ничего подобного, 5 и 5. И вот эта пятая заповедь, которая заключает отношения с Богом, относится к родителям, потому что Бог есть наш отец. Проблема возникает тогда, когда мы прочитываем закон, учение, да, но не берем к нему толкование. Все-таки не зря Господь действовал не только через непосредственно через записанное слово, да, но и растолковывал Святым Духом мудрецам, пророкам, учителям, что же это значит. Вот эта заповедь почитания родителям, она, конечно, с обетованием. То есть если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, и чтобы прожить дни твои на земле, то почитай, относись хорошо. Вот это почтение, это такое вот, мы как бы в России привыкли слово почтение, это почти поклонение, да, вот чуть ли не там на колени и все остальное. На самом деле, заботься о своих родителях, уважай своих родителей, не говори злого слова на своих родителей, не доноси на своих родителей. Помните Павлика Морозова? Вот не надо этого делать. То, что делают твои родители, они будут за это отвечать сами, ты за них не будешь отвечать. Но главное, что ты ответишь тогда, если ты каким-то образом уронишь их авторитет в глазах других людей. Вот за это ты будешь отвечать. Не злословь своих родителей, не поднимай руку на своих родителей. Помните, там в Ветхом в Торе есть такие слова, что если ребенок бийца, бийца это тот, который поднимает руку, да, вот, который кого-то бьет, то такового надо вывести перед народом и побить камнями. Вот что же он не имеет права поднимать руку на своих родителей. И, конечно, помните слова Иисуса, что же вы говорите своим родителям, что у меня нету для вас денег, потому что я эти деньги приготовил для храма. Нет, сначала накорми своих родителей, а потом уже давай деньги на храм или на милосердие. То есть сначала отдели для родителей. Это как вот заповедь. Сначала отдели для родителей. Не оставляй родителей без куска хлеба. Но здесь тоже в добродетели проявляй благоразумие, потому что не обязательно оставаться голодным самому и оставлять голодным свою семью, но нужно сделать так, чтобы и твои родители не остались без куска хлеба, но и у тебя хватило для себя и своей семьи. То есть
Но то есть ко всему прилагает премудрость.
Да, не подчинение родителям, потому что, конечно, когда тебе 30 лет и тебя заставляют делать то, что тебе совершенно не нужно, и вот у нас есть такие примеры, когда мама заставляет взрослую дочь ездить на дачу и сажать там цветочки и прочее, прочее, и это за счет ее отдыха, за счет ее времени, которое она могла бы провести со своими детьми. Конечно, вот такого почитания, такого поклонения Библия не требует, Бог не требует.
Мне кажется, вот это самая, знаешь, такая скользкая область, потому что спасибо, да, ты сейчас подчеркнул действительно почитание, это уважение, а не прямое следование всегда воле родителя. И в то же время мы понимаем, что да, к родителю можно и даже нужно где-то прислушаться. И если даже ты выбираешь не то, что тебе предложил родитель, то как-то, ну, скажем, сделать это относительно мягче, хотя действительно такие бывают семейные сценарии, ситуации взаимоотношения с родителями, что, да, родители могут обижаться, они могут где-то манипулировать, они могут продавливать чувство вины. И если мы говорим о невоцерковленных людях, там, может, где-то проще, потому что особенно сейчас, в наше время, ну, когда и почитание старших, оно как-то очень сильно размылось, и это минус с одной стороны, с другой стороны человек получил какие-то точки опоры внутренние, больше самостоятельные, когда он может действительно сказать там, извини, пожалуйста, но это твое решение, твое желание, но я его не могу осуществить. И объяснить даже почему, а иногда даже не объяснять. И пойти как бы с чистой совестью. С верующими все равно сложнее, потому что вот кажется, как сделать так, чтобы и не обидеть, и в то же время не быть в постоянной зависимости, потому что, согласитесь, это у нас, ну, одно из самых распространенных таких язв семейных, когда родители не учитывают мнение, чувства детей, их, извините, даже духовный путь, а начинают навязывать свое. Вот, может быть, пару слов родителям, потому что нас же слушают разные люди, да, и дети, и те, кто сами являются родителями. Вот как все-таки здесь не, скажем, не брать на себя чувство вины, не разрушать себя, а быть свободным тоже в своем выборе и в уважении к родителям. А родителям, в свою очередь, ну, как вот написано, да, не раздражайте детей,
нет,
или здесь тоже не огорчайте детей, да, не нагружайте их. Вот как обеим сторонам выходить на этот здоровый баланс уважения друг друга и предоставления все-таки свободной воли.
Ну, если посмотреть по еврейским традициям, у евреев вообще не было такого понимания, что ребенок принадлежит именно родителям. Проблема состоит в том, что когда мы рожаем детей, мы рожаем их, ну, как бы для себя, в кавычках. Да, я тебя породил, как сказал
Да.
герой одной
Да,
пьесы,
я ж
да,
тебя и, в общем, да.
Шевченко, Тараса Шевченко, я ж тебя. Вот у евреев такой проблемы нет, потому что есть понимание того, что этот ребенок дан нам на время, и мы как бы должны о нем заботиться. Этот ребенок от Господа. И душу-то дал Господь, значит, душа принадлежит Богу. Я должен заботиться о нем, я должен воспитывать его. Ну как воспитывать? Воспитывать в определенных традициях. Я должен воспитать его уважение к Богу, в почитании закона. Но при этом выбор жизни предоставляется даже девушке самостоятельно. Да? Вот еврейская девушка, ее не продают замуж. Она может выйти замуж за предложенного родителями человека, а может отказать ему. И никто не может заставить его жениться, выйти замуж за того, кого ей как бы родители хотели бы дать в мужья. Также и молодого человека никто не мог заставить жениться на определенной девушке, которой нравятся родители. Родители должны были уважать выбор своих
Выбор.
детей. И мало того, вот эти слова «да прилепится к жене своей» — это значит то, что он как бы теперь сын уже не принадлежит родителям, он принадлежит, он привязался, он привязан к другой личности, это его жена. И
Другой
он с ней
женщине даже, а
создает
женщине, да.
к женщине, это его как бы половина, да, вот там он строит свою семью, при этом родителям оказывая поддержку и то, что мы говорили раньше, не оставляя их без куска хлеба, если они больны, значит, обеспечить им уход, но при этом главная его жизнь, его вот стремление это построить свою семью и дать новую жизнь. Вот понимание того, что это не твое, ты не для себя его рожал, это понимание заложено в Торе. Вот этими словами, да прилепится, да, к жене, то есть будет строить свою жизнь в своей семье. Это предназначение человека, строить свою жизнь. И любой человек рождается не просто так. У него есть какая-то задача в жизни, которую он должен выполнить. У родителей своя задача, а у детей своя задача. И главное, что не помешать вот выполнить эту задачу, для чего человек рождается.
Да, мне кажется, очень часто родители думают, что они лучше понимают эту задачу, чем как раз сами дети. Именно поэтому они как родители имеют право вмешиваться, чтобы было лучше. И вот ты сейчас рассказываешь о том, как в еврейских традициях, да, это к идеалу, но некому, когда человек понимает, что вот он родил другого человека, дал жизнь вместе с Богом, и Бог здесь главнее. И человек теперь в этот мир пришел, ты его растишь до определенного времени, вкладываешь в него что-то важное, ценное, в первую очередь знание о Боге, о людях, там учишь добру, и потом он выходит как раз в мир с этим наследием, сокровищем, и в конце концов становится самостоятельным, при этом не теряя уважения к родителям. Но это вот моя в идеальной картине. А вот если мы скажем даже о еврейской маме, и не только о еврейской, там мему уже некоторые ходят, да, именно о том, когда там сыну 40-50, а он до сих пор маменькин сынок, и вот о нем все заботятся, и как же вот там наш сыненька, надо, естественно, все невесты, которые вокруг, они плохие, они недостойны, достойны. Вот. И даже когда союз образуется, матери там начинают являть свою волю свекрови там, или тещи, ну как-то свекрови почему-то все-таки чаще в это вклинивается. Ну, может быть, потому что, как сказали, ревность к другой женщине, к которой он теперь прилепился. Ну, в общем, там целый комплекс. И вот скажи, как именно с поддержкой Божьего Слова и опыта определенного, да, твоего в том числе, и, опять же, жизненного опыта, помочь себе не впасть вот в эти деструктивные отношения? А если ты уже в них, то как-то из этого выходить? Потому что при этом плохо всем.
Во-первых, я бы сказала так, образ еврейской мамы взят из одесских анекдотов.
Так.
На самом деле это совершенно не так. А еврейская мама, как и всякая другая мама, заботится о своем чаде до определенного возраста и больше всегда занята своей семьей, потому что есть такое положение, что если мама, особенно у нее есть папа, муж, то она прежде всего заботится о муже, а сын, ну, если он живет уже в семье, значит, соответственно, его же не выкинешь, ему же не скажешь, иди отсюда. То есть, как бы предоставить покушать и постирать белье, но теперь это как бы сами дети делают, да, стиральные машинки есть. Нет, еврейская мама, это вот из одесских анекдотов, наверное, да, но Одесса – это особая страна, особый народ. На самом деле еврейская мама, как правило, старается, и вот сейчас, да, особенно в Израиле, не жить рядом, отделиться. Делайте, что хотите, только не на моих глазах. Вот эта,
и
позиция,
правильно.
Вот эта позиция настоящей еврейской мамы. У тебя есть жена, вот там командуй. У тебя
и
есть муж.
Вопросы, да.
Да, у тебя есть муж, с ним решай. Ну, к сожалению, да, мы, особенно в России у нас, мы привыкли жить в таких условиях. Это, опять же, повторяю, это у нас в России, потому что на Западе и в том же Израиле дети не живут с родителями, они, как правило, в 16, уже 18 лет от родителей уходят и строят свою жизнь. Мы, как еще сказал Волан, да, квартирный вопрос испортил москвичей. Ну, не только москвичей, но в связи с тем, что у нас такие жилищные условия, когда взрослые дети, даже уже будучи женатыми и замужними, продолжают жить с родителями, кстати, родителями еще не старыми, как правило, маме там чуть-чуть за 40, там под 50, и дочь вышла замуж, у нее дети, у мамы своя семья. Хорошо, если это папа, а не как бы второй муж там. И вот во всем в этом получается то, что не должно получаться, когда мама вмешивается в жизнь взрослого сына или взрослой дочери, когда дети бегают к бабушке спрашивать разрешение на то, чтобы что-то сделать, потому что мама с папой не разрешают. Ну, вот это проблема нашего общежития, это проблема именно вот нашего менталитета, потому что мы живем в таких условиях.
Да, Инночка, смотри, соглашусь с тобой с одной стороны, с другой нет. Почему нет? Потому что, ты знаешь, очень много случаев, и это не мной подмечено, люди, которые специально этим занимались, которые говорят, совершенно неважно, что человек живет отдельно, своей семьей, и он вне контакта с мамой каждое утро. Главное, не произошло внутренней сепарации. Мама спокойно может действовать, даже живя в другой стране. Или, например, если мы говорим о том, когда семья духовно взрослая, они могут жить на одной территории и при этом иметь здоровые отношения. Хотя, конечно, это сложнее. Но, ты знаешь, у нас тема сегодня все-таки воспитание детей, поэтому давай мы туда все-таки вернемся, да? А то мы просто сейчас очень ушли далеко уже во взрослое
отношение. Нет, это тоже воспитание детей, потому что, как правило, отношения мама-сын, мама-дочь, тут приоритетным является мнение ребенка. Если ребенок сумеет, во взрослый ребенок поставить вот это все преграду, сказать, нет, все, я взрослый, я буду о тебе заботиться, но ты ко мне не лезь, то будет так.
Но мы об
Если
этом и говорим, да,
ребенку,
когда есть сила оторваться.
если ребенку выгодно быть маленьким, он будет маленьким. Знаете, как ласковое теля двух маток сосет. Я и у жены, я и у мамы любимый. И вот тогда получается такое, что ребенок, сын, взрослый человек или дочь взрослая сама дает повод маме вмешиваться в
Да,
отношения.
согласна, что есть и этот сценарий, конечно. Но мне кажется, вот эта инфантильность уже во взрослом возрасте, она в каком-то смысле, да, может выбираться самим человеком, это его ответственность. Но в каком-то смысле, если мы говорим про воспитание, очень важно, как воспитывать ребенка маме, чтобы транслировать следующее, что да, я рядом, я там готова помочь, я тебя люблю, это безусловная любовь, но ты самостоятельная личность. И мама дает возможность этому ребенку уже на определенных этапах его взросления проявлять себя как самостоятельная личность. Иногда бывает, родитель это делает, а иногда нет. Потому что, как мы уже говорили выше, может быть масса причин, которые мешают этим здоровым отношениям. Это и внутренние травмы. Допустим, например, женщина развелась, и теперь у нее все абсолютно сосредоточено в ребенке, весь ее мир, и она может, скажем, вот это вот свое женское восполнять через ребенка, особенно если он мужского пола. И, может быть, например, наоборот, когда человек в непростых отношениях с мужем, а ребенок похож на отца, и тогда вот этот негатив, он будет переориентирован на ребенка. Ну, в общем, мы сейчас не будем в это погружаться, потому что сценариев очень много, а я хочу про Божье Слово. Вот оно на что нас ориентирует. Я вот сказала, что у тебя опыт есть и как мамы, и как бабушки, ты сама человек верующий, у тебя дети верующие. Вот если мы говорим о главном наследии, то есть родитель, он передает наследство, вот главное, центральное, что есть Бог, и вся вот эта жизнь твоя, она с ним построена. Вот как сделать так, чтобы ребенка именно не отвратить от твоих ценностей, потому что часто бывает такое, когда как только бывает возможность, ребенок перестает посещать там храм или молитвенные дома, или синагоги, у кого как. Кто-то носит эту обиду, удивительно, я читала столько интервью на эту тему, обиды на родителей, которые в которых ребенок говорит о том, что не только Бога он не видел через поведение родителя, а наоборот сталкивался с жестокостью, вот с узкостью, с подавлением. И все это так, как преподносилось под, понятно, под соусом веры и церкви, то у ребенка не просто аллергическая реакция, да, а полное отторжение. Вот как ты, в свою очередь, выстраивала отношения и рассказывала о Боге, о вере, чтобы не было вот этих трагедий, которые происходят, к сожалению, не так уж и редко?
Ну, во-первых, я никогда не заставляла детей ходить с собой в церковь. Я
Так.
могла предложить пойти, но если ребенок отказывался, это было как бы не моя задача. Я шла своим путем, я шла, искала, у меня был поиск Бога, это была и синагога, и православная церковь, и потом протестантская церковь. То есть у меня был свой путь веры. Я могла делиться этим со своими детьми. Они у меня спрашивали. У меня, например, были проблемы со старшей дочерью, когда я крестилась. Она говорила, что я предала свою веру, свой народ. Но потом, когда ей было 10 лет, она сама пошла и тоже приняла крещение. И это было ее решение. И вот теперь она у нас как бы человек православный, она в церкви, она служитель, она член церковного совета в своей общине, в одной из центральных московских общин. А у нее верующие дети православные. Но при этом, когда я ушла из православной церкви, перешла в протестантскую церковь, она сначала пошла со мной. Потом она сказала нет. Мне как бы более
Ближе.
комфортно, да, ближе православие. Я не стала ее удерживать. Иди, дочь, это твой выбор. А младшая дочь, она тоже, мы же все крестились в православной церкви, она как бы формально осталась в православной, то есть она не перекрещивалась, но она мессианская еврейка, то есть она не православная, она протестантка. И это ее выбор. Также я ее за собой не тянула, я ей свои нотации не читала. Мы просто с ней общались. Ко мне приходили люди, у нас собирались молитвенные, у нас собиралась община. Она в этом участвовала, она в этом присутствовала. И она делала свой выбор. При этом у нас нет никаких разногласий, нет никаких проблем ни с моими православными внуками, ни с детьми младшей дочери. Кстати, они тоже как бы делают свой выбор. Они все крещены в православной церкви, они могут пойти со своими крестными в православную церковь, могут пойти со мной на служение ко мне в церковь. Они будут делать свой выбор. Но главное, чтобы они видели, что это искренне, что вот у них искренне верующая тетя, искренне верующий дядя, братья, сестры, что это не как бы никто никого не удерживает, никто никого не заставляет.
Ну, то есть вот два правила, которые мы можем уже озвучить. Это первое, это жить своей жизнью, транслировать, да, то, что для тебя является ценностями, не говорить об этом, а жить этим.
Да.
И поэтому это самое лучшее Евангелие, когда человек смотрит на тебя и понимает, да, что это твои ценности, не потому что ты, подняв палец, говоришь об этом второй час, а потому что ты так живешь. Несмотря на то, что, конечно, каждый из нас может ошибаться и делать ошибки, но это уже другое дело. А все-таки чем ты живешь? А второе – это не заставлять, то есть оставляем свободный выбор, не принуждаем. А вот здесь вот сразу могут сказать родители: хорошо, не принуждаем. Вот все-таки родительская воля по отношению к ребенку, ведь ребенок – это еще не самостоятельный человек, вот, который достиг там 18 лет, получил паспорт, и он, скажем, выпускается во взрослую жизнь, он может принимать решения, потому что он до этого созрел, ну, чисто психически, да, он, психика же тоже зреет. Мы же не можем, например, требовать от ребенка, которому 3, там, 5 лет, того же, что от 18, 20, 25-летнего человека. Это разница, потому что он психически еще не созрел, даже в понимании там добра и зла, еще каких-то моментов. Вот как же мы тогда можем, например, вот вестись на желание этого ребенка? Он говорит: а я не хочу в церковь. Ну, а родитель, тем не менее, считает, что вот сейчас, пока сейчас его власть еще есть родительская. И он говорит: вот давай мы все-таки поедем, и ты там посмотришь, и там посидишь тихонечко, послушаешь, потому что это надо. Может быть, даже не объясняя еще почему и как, а может быть, объясняя тоже в зависимости от возраста ребенка. Вот как ты к этому относишься? Потому что тоже родители стоят перед развилкой. То есть полностью следовать тому, что хочет или не хочет ребенок, но мало ли что он хочет. Он хочет свои пальцы сунуть в розетку, но мы же ему это не позволяем или еще что-то делать, да? С
Ну,
другой
почему
стороны,
я? У меня
как...
когда у меня ребенок тянулся к чайнику, кипятку, и я ему раз сказала, не трогай, второй раз сказала, будет больно. В конце концов, я поняла, что лучше пусть он дотронется.
Ну, пусть попробую, да, но
Да.
в этом плане да, но если он у тебя выбежит на дорогу, когда на него будет идти
Ну,
самосвал,
я,
конечно, ты его
во-первых,
вытащишь обратно.
если он выбежит на дорогу, на которой несется самосвал, я вряд ли успею уже его вытащить.
Не, ну когда будет
Надо
возможность, я имею в виду, когда есть
не
возможность, да.
допустить
Я понимаю,
такого
да.
момента, когда летит самосвал и ребенок на дороге. Потому что когда он на дороге, самосвал летит, уже поздно. Ну, во-первых, мы говорим о 18 годах. Потому что так у нас в законе написано, что ребенок совершеннолетний 18 лет. Но вы знаете, что в еврейской традиции совершеннолетним перед Богом считается мальчик 12 лет, девочка 13 лет. Вот в этом возрасте ребенок уже может давать отчет за себя Богу. И вот в этом возрасте уже может наступить встреча с Богом или нет.
Так. А до этого возраста, до, вот, например, когда ребенок 5-6 лет, мы про это
5,
говорим, потому что 12-12 это уже, да, подросток.
Ребенка здесь тоже как бы у евреев есть такая традиция, что ребенок начинает изучать Тору с 3 лет. То есть это уже зависит не от родителей, а от организации, синагоги и церкви. Есть там группы для детей? Будет им там интересно или нет? Потому что привести ребенка маленького на богослужение и заставить его просидеть 2 часа на стуле, мне кажется, что это просто, ну, проблема с родителями, а не с детьми. И он будет мешать родителям, он будет мешать окружающим, он будет мешать тому человеку, тем людям, которые ведут богослужение. Вот знаете, как часто в православном храме там дети ползают, но там нету так, не, нет, там литургия по-другому построена, да, ребенок может ползать там посреди храма, он никому практически не мешает, если не орет. Если орет, его берут и вытаскивают, идут с ним гулять, пока причастие не начнется. Когда причастие начинается, с ним приходят к причастию. Протестантки в церквях стараются, чтобы ребенок сидел рядом с тобой, он начинает вести себя отвратительно, мешать другим, ты ничего не можешь сделать. Тот человек, который на кафедре ничего не может сделать, и соседям плохо. И кому это? Ребенок потом несчастный ждет этого воскресения, когда его поволокут в храм. Не в храм, а в церковь, в собрание. Мне кажется, что есть проблема большая со служителями, которые должны обеспечить вот этого посещения детьми богослужений. Однажды я пришла с маленьким внуком в католический храм в Москве, в церковь, в храм непорученного зачатия, в костел. И мой ребенок, ему не хотелось там сидеть, он стал ползать по лавкам, но он не кричал, но ползал по лавке. Я на него так прикрикнула: прекрати, а то ты больше сюда не придешь. Ко мне подошел священник и сказал: зачем вы так ребенку?
Да.
Он к отцу пришел. Вы должны радоваться, что он к отцу пришел. А если вы так будете на него кричать и его отдергивать, то он не захочет сюда.
Да,
приходить.
Он не придет, да.
Поэтому от поведения служителей, от того, как служители относятся к детям, зависит то, захотят ли дети приходить в церковь или нет. Если их отдергивать и говорить: вот ты сейчас 2 часа со мной рядом посидишь, он посидит до определенного возраста, а потом он скажет: знаешь что, сиди сама. Мне там делать нечего.
Так, а я думаю, что все служители, конечно, согласятся с тем, что прекрасно, когда есть детское служение, если его нет. Вот маленькая церковь, никто не может, потому что ведь не просто это, действительно, заниматься с ребенком не в плане того, чтобы какую-то игру предложить или еще что-то, а просто, ну, это действительно, там несколько детей, они себя по-разному ведут, могут быть разного возраста, допустим, один совсем маленький, другой там будет уже там лет 6-7, это нужны разные игры, разный подход, знания тоже детской психологии, потому что по-разному там на них надо реагировать. А вот, допустим, в церкви там несколько бабушек, возможно, да, и вот там молодая пара, но которая не может, допустим, по разным причинам заниматься, вести это детское служение. Ну, опять же, разные бывают сценарии, да, не будем сейчас вот углубляться в
Нет,
детали,
просто...
о том, что если нет такой возможности, она действительно не всегда же есть.
Ну, вы знаете, есть всегда. Возможность есть всегда, желания нету. Это я вам говорю как служитель церкви с многолетним опытом, и с маленькой церкви, и большой церкви, и где одни бабушки, и один ребенок. Если есть желание, то даже вот эти вот бабушки смогут по очереди позаниматься с ребенком, дать маме послушать проповедь и по очереди как-то с этим ребенком позаниматься. И когда дети разновозрастные, кто-то из детей может взять на себя, даже порисовать на библейскую тему, это тоже будет хорошее времяпровождение для детей. Мультики посмотреть, тоже суперкнигу в, вот, в маленьком, в другом помещении, или даже вот сесть где-нибудь на лавочке в этом же помещении, посмотреть мультики, всегда можно. Но тогда ребенку будет зачем пойти. Я пойду, я посмотрю ту же суперкнигу, я посмотрю там интересный мультик, мне что-то интересное расскажут, я порисую. И где-то вот таким каким-то задним зрением, да, третьим глазом и там ухом он будет слышать то, что говорят и поют. Поэтому было бы желание. Возможность всегда найдется.
Хорошо. Так, ну что, время у нас осталось немного, но все-таки еще есть. Вот если мы говорим о воспитании детей именно в контексте еврейских традиций, Ветхого, Нового Завета, уже и христианских традиций, вот у тебя есть, но некий такой вот, сейчас у нас не то что модно, но мы обращаемся к этому, топ, да, из, допустим, 5 правил, которые действительно помогут родителям выстроить здоровые отношения с своими детьми. Но вот, собственно говоря, 2 мы уже назвали, еще раз их повторю, это, конечно, трансляция ваших ценностей своей жизнью, и если вы ошибаетесь, то не нужно, скажем, не нужно это маскировать, можно попросить у ребенка прощения или объяснить, почему, например, вы повели себя так или иначе, и что это неправильно, и вы не считаете это правильным. То есть вот такой честно открытый разговор. А второе – это все-таки не заставлять, не ломать человека, не впихивать его туда, ну, куда он не хочет вообще всеми фибрами своей души, прислушиваться к нему во всяком случае. Так, вот 3 еще, на твой взгляд, правила, которые могут выстроить хорошие отношения между родителями и детьми и не отпугнуть ребенка вообще от веры, от церкви.
Принимать ребенка с его интересами. Например, если ребенок любит смотреть какие-то мультики, которые, на наш взгляд, не христианские или не относятся к вере, посмотреть этот мультик с ним. Можно даже разобрать его на какие-то составные части. То есть вот это вот мы воспринимаем в жизни так, вот это мы воспринимаем в жизни по-другому, вот это мы вообще не воспринимаем. Объяснить почему. Что есть хорошо, да, крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот с этих позиций можно рассмотреть любой фильм, даже «Страсти Христовы», даже любой фильм можно рассмотреть с позиции, что такое хорошо, что такое плохо. И «Последнее искушение Христа» тоже можно рассмотреть с позиции, что такое хорошо, что такое плохо. И не надо бояться никаких тем, когда ты общаешься с ребенком, потому что это личность. Нужно в своем ребенке прежде всего уважать личность. Не нужно привязывать ребенка к своим мировоззрениям и своим желаниям. Вот это вот «я хочу, чтобы ты сделал это, потому что это надо сделать». Это неприемлемо. Можно сказать, я бы хотел, чтобы ты сделал так-то, потому что мне будет приятно. И если ребенок себя любит, он это сделает. Если он это не сделает, значит, у тебя есть проблемы с взаимопониманием, взаимоотношением с этим ребенком. Посмотри на себя, ребенок не виноват. Ну и любите принимать ребенка таким, как он есть, уважая в нем его, видя в нем его будущее. То, что он со своим Богом будет иметь общение. Главное в жизни – это привести человека в правильные отношения с Богом. Вот это задача любого родителя. А найти и встретить Бога этот человек должен сам. Потому что в нашей жизни есть, знаете, такое понятие ДВР – дети верующих родителей. Это ужасно, когда дети живут верой своих родителей, но при этом сами не встречаются с Богом. Лучше пусть они упадут, Помните, блудный сын, да? Вот
Да,
он
блудный сын.
ушел и вернулся, но он встретил Бога на своем пути. Вот пусть они
Или лучше
встретят
бы
Бога
был
на своем
холоден или
пути.
горяч, да? Вот лучше бы ты
Да,
был
но
так или
тепло.
так, только не
Лучше,
теплый, да?
да, только не теплый. Но для этого нужно, чтобы этот ребенок встретился с Богом. То есть наша задача устроить эту встречу, и чтобы она была приятна. А для этого молитва, 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 да, борьба мамы за ребенка начинается только на коленях и заканчивается только на коленях.
Ну вот то, что ты сказала, особенно по поводу страхов и включения в интерес ребенка, мне кажется, здесь вот хорошая проработка для самих родителей. Вот уходить от этого сектантского мышления, извините, пожалуйста, даже так скажу, вот, что есть только Библия, она на 24 часа, и список того, да, что действительно можно смотреть порядочному человеку, мир шире, объемнее, и не святость, не в том, что вы себя от чего-то оградите и не будете с этим прикасаться, а святость, когда вы выйдете в этот мир, и несмотря на то, вот, что бы вокруг вас ни происходило, вы будете, тем не менее, хранить свою ценность и понимать действительно, вот, например, что вам полезно. Помните, как апостол Павел говорил, что все мне, да, дозволено, да, но не все полезно. Поэтому вот этот фильтр иметь, когда ты понимаешь, нет, я, например, это не буду смотреть, или нет, там, я, например, туда не заверну, но не жить за чистоколом. И вот это, наверное, действительно очень угнетает ребенка, когда он видит родителя, который всего и вся боится, вот окружен такой вот фарисейской броней, которую он считает за святостью. И, конечно, туда вот входить совершенно не хочется. И еще пару слов хотелось именно о поддержке ребенка, как ты говоришь, увидеть в нем будущее, его потенциал. Действительно, ведь это еврейская тоже такая черта, и тоже это и в анекдотах, и в мемах, и уж не знаю, из Одессы или откуда, но мне кажется, в данном случае не из Одессы, а именно из еврейской культуры. В том плане, что родитель не называет ребенка, что он плохой. Вот он отделяет поведение ребенка, да, от самого ребенка. И вот здесь тоже проекция Господа, когда он отделяет наш грех от нас самих. Он говорит, ты сегодня, да, вот или сейчас повел себя, ну, не очень хорошо. Вот. Но я в тебя верю. Потому что у тебя есть сильные стороны, на которые ты можешь встать и победить это. Помните, как даже убийце Каину Господь говорит, правда, еще до убийства, что вот грех лежит перед порогом, но ты господствуй над ним, у тебя есть силы к тому, чтобы это сделать. И даже когда тот, к сожалению, совершает этот поступок и потом предстает перед Богом, Бог его не уничтожает. Он говорит, иди, да, проживай свою жизнь так, как ты считаешь нужным, у тебя есть на это право, и дает возможность каждому человеку для того, чтобы вернуться к Отцу. Вот то же самое, да, как вернуться, например, в взаимоотношения с родителем, если, например, ребенок по каким-то причинам из них вышел, принял такое решение. Но вот эта поддержка ребенка, когда ты хвалишь, когда ты подбадриваешь, когда ты говоришь, у тебя получится, вот это, конечно, благословлять детей. Это же вот прям еврейский принцип – благословлять детей. Слава Богу! И вспомним Иисуса, когда он говорил, что не препятствуйте детям приходить и получать это благословение. Дорогие, ну, в общем, мы сегодня коснулись, конечно, огромнейшей темы. Это просто верхушка айсберга. Ин, спасибо тебе. Потому что, правда, прозвучало что-то такое важное и необходимое для переосмысления и размышления. Вы пишите нам, дорогие, тоже, как вас это коснулось, делитесь своими советами, пишите, что вы еще хотели узнать. А мы говорим вам шалом и до следующих встреч. Счастливо!
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.